Элси, кассета пятая. Элси принесла, положила ему ее в руки, подвинула пуфик и села у его ног, положив руку ему на колени. Смотря ему в лицо, она своим тихим, приятным голосом с чувством пересказала главу, делая на некоторых выражениях особое ударение. Глава, которую он ей задал, была описанием последней вечери с прощальными словами нашего Спасителя к своим печальным ученикам. «Папа, тебе это нравится?» И она положила свою головку ему на колени. На ресничках ее дрожали слезы. «Разве это не чудесный стих? Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Даже кажется странным, что он так заботится о них с такой добротой и любовью». «Откуда ты все это знаешь, Элси?» «Я знаю, что он любит меня, папа, потому что я его люблю. И он сказал, любящих меня я люблю». «А ты думаешь, что ты достаточно хороша, чтобы Иисус любил тебя?» «Ах, папа, я знаю, что я совсем не хорошая. У меня еще очень злое сердце, и часто мои мысли и чувства нехорошие. Но Иисус тоже все это знает, и это нисколько не мешает ему меня любить. Ведь ты знаешь, что он умер за грешников. Ах, папа, какой он хороший и добрый! Кто может его не любить? Иногда мне было так одиноко и грустно, папа. Я думала, что сердце мое не выдержит, и я умру. Но Иисус любил меня и утешал». «Когда ты была такой печально одинокой, доченька?» — спросил он участливо, ласково кладя свою руку ей на голову, поглаживая волосы. «Тогда, когда ты был далеко, и я тебя еще не знала. Я часто думала о тебе, и мне становилось и так не одиноко, так хотелось увидеть тебя. Мне хотелось услышать, как ты назовешь меня доченькой. Хотелось положить мою голову тебе на грудь и чувствовать, как твои руки прижимают меня к себе». Она на мгновение замолчала, стараясь изо всех сил подавить подступивший комок, и потом продолжала. «Ну, когда ты приехал, папа, и я увидела, что ты не любишь меня, это было ужасно. Я думала, что не смогу никогда, никогда перенести этого. Я думала, что сердце мое лопнет. Мне так хотелось умереть и уйти к Иисусу, к мамочке». Девочка всхлипнула. «Бедная моя малышка, моя бедненькая маленькая крошка». И он взял ее на руки, лаская с особой нежностью. «Это было очень тяжело, очень жестоко. Я не знаю, как я мог так ожесточить свое сердце против моего собственного ребенка, но у меня было такое предупреждение. Мне казалось, что ты смотрел на меня со страхом, как на ненавистного тирана». Элси подняла на него свои глаза с невыразимым удивлением. «О, папа, как ты мог такое подумать? Я всегда любила тебя с тех самых пор, как могу помнить». В этот вечер, войдя в свою комнату, Элси очень серьезно думала обо всем, что произошло в этот день, обо всем, что папа сказал ей. К своим обычным молитвам она добавила, чтобы папа никогда не заставлял ее нарушать ни одну из заповедей Божиих. А если даже он это и сделает, чтобы Господь дал ей достаточно сил на этот случай. Тень, наплывшая на ее тропинку, рассеялась, хотя легкие кудрявые облачка слегка заслоняли ее яркое солнышко. Однако несколько недель не слышно было даже отголоска надвигающегося шторма. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? В Розланде собралось довольно много гостей, преимущественно джентльмены. Собравшись в гостиной, они теперь смеялись, шутили, обсуждали политику и переговаривались друг с другом и несколькими дамами на различные темы. Очевидно, они совершенно забыли, что это был воскресный день, который Господь повелел соблюдать в святости, прославляя Бога в мыслях, словах и делах. «Можно спросить вас, что вы ищете, мистер Эверш?» — спросила Аделаида, заметив, что один из гостей расстроенно оглядывается вокруг. «Да, мисс Аделаида, я смотрю, куда подевалась маленькая Элси». Травила пылко рассказывала мне о ее необыкновенном музыкальном таланте, и я горю желанием послушать ее игру и пение. «Ты слышишь, Хорас?» — повернулась Аделаида к своему брату. «Да, я буду счастлив исполнить твое желание, Эвершам», — ответил отец с гордой улыбкой. Он вышел из комнаты, чтобы позвать слугу, но в тот самый момент, когда он взялся за шнурок звонка, миссис Динсмор предупредила его движение. «Подожди, Хорас, ты лучше не посылай за ней». «Можно ли спросить у вас, почему, мадам?» — спросил он, удивленно, с легкой досадой. «Потому что она не будет петь», — холодно ответила леди. «Простите, мадам, но я думаю, что она будет, если я об этом прошу». И глаза его вспыхнули. «Она все равно не будет», — настаивала мисс Динсмор тем же холодным тихим голосом. «Она скажет тебе, что она мудрее тебя, и что будет грехом подчиниться даже отцу. Поверь мне, что наверняка она подорвет твой авторитет, поэтому лучше прими мой совет и оставь ее в покое. Этим ты только выставишь на показ перед гостями неспособность справиться со своим ребенком». Мистер Динсмор с оскорбленным видом прикусил губу. «Благодарю вас», — надменно ответил он. «Но я предпочитаю убедить вас, что эта неспособность происходит от вашего собственного воображения. И я совершенно не понимаю, на чем вы основываете ваше мнение, потому что Элси никогда еще не проявляла даже легкого намека на то, чтобы не подчиниться мне». Во время этого разговора он энергично дернул за шнурок, и перед ним тотчас появился слуга. Отец послал за Элси, приглашая ее явиться в гостиную. А затем, отойдя от своей мачехи, которая провожала его с оттенком триумфа в глазах, он присоединился к группе джентльменов, собравшихся вокруг рояля, за которым уже сидела Аделаида, играя бурную увертюру. Несмотря на то, что внешне он был спокоен и самоуверен, мистер Динсмор уже сожалел о том шаге, который только что сделал, потому что внезапно вспомнил строгое соблюдение Элси воскресного дня, который он забыл. Он предвидел, что предстоит борьба, возможно, очень даже жестокая и трудная, несмотря на то, что она всегда покорная и уступчивая. В конечном результате он, конечно же, не сомневался, он с удовольствием сейчас уступил бы ей без борьбы, если это не задевало его гордость. Но, как он признался самому себе, теперь он зашел слишком далеко, чтобы отступать. В то же время он предчувствовал, что эта борьба должна произойти когда-нибудь, и, возможно, это был подходящий момент. Элси сидела в своей комнате одна, проводя день господин своим обычным образом. Вошел слуга и сказал ей, что папа приглашает ее в гостиную. Девочка сразу же встревожилась. У нее мгновенно промелькнула мысль. «Он хочет попросить меня играть и петь или сделать еще что-нибудь, что недостойно делать в воскресный день». Но, вспомнив, что он никогда этого не делал, она надеялась, что он просто не знает. Все же перед тем, как пойти, она склонилась на колени и искренне попросилась о силе поступить правильно, как бы трудно это ни было. «Иди сюда, доченька», — пригласил ее отец, когда она вошла в комнату. Он говорил своим обычным, приятным, ласковым голосом. Однако Элси затрепетала и побледнела. Она увидела группу слушателей вокруг рояля и тетю Аделаиду, которая как раз освобождала для нее стульчик, и мгновенно поняла, что ей предстоит. «Вот это Элси», — сказал отец, выбрав для нее песенку, которую она выучила во время их путешествия и замечательно исполняла. «Я хочу, чтобы ты ее спела для моих друзей. Им не терпится тебя услышать».
«А можно завтра, папа?» — спросила она тихим, дрожащим голосом.
Мисс Динсмор, которая подошла поближе послушать, одарила Хораса многозначительной улыбкой, которую он предпочел не заметить. «Конечно же нет, Элси», — ответил он. «Мы хотим именно сейчас. Ты знаешь ее достаточно хорошо, и тебе нет нужды в репетиции».
«Я не из-за этого хочу отложить, папа». Ты ведь знаешь, что сегодня воскресный день.
Ну и что же из этого, моя милая? Я считаю, что эта песня вполне может быть спета сегодня, и это должно тебя успокоить. Ты не делаешь ничего дурного, исполняя ее. Помнишь, что я тебе говорил несколько недель назад? А теперь садись и сейчас же пой, без лишних разговоров.
Могу пить это сегодня, пожалуйста. Позволь мне пить спецзавтра.
Элси, проговорил он сквозь зубы, сейчас же садись за рояль и делай то, о чем я тебя прошу, чтобы я больше не слышал этого вздора.
Она села, но, подняв на него умоляющие, полные слез глаза, повторила свою просьбу. Папа, я не могу это пить сегодня. Я не могу нарушить день Господень.
«Элси, ты должна это спеть», — повторил он и положил перед ней ноты. «Я же сказал тебе, что это не будет нарушением воскресного дня, и этого достаточно. Ты должна предоставить мне решать этот вопрос». «Давай отложим до завтра, Динсмор. Нас это вполне даже устраивает», — вступились несколько джентльменов, в то время как Аделаида добродушно добавила: «Давай я сыграю это, Хорас. Я думаю, что могу сделать это не хуже Элси».
«Нет», — ответил он. «Когда я даю распоряжение своему ребенку, то только для того, чтобы он слушался. Я сказал, чтобы она сыграла. Она не должна воображать, что может иметь свое мнение о том, что правильно и что неправильно вразрез с моим».
Элси сидела со сложенными на коленях руками. Слезы бежали из-под ее опущенных век по бледным щекам. Она дрожала, но не выглядела упрямой. Выражение личика было кроткое и смиренное, хотя ни одним жестом она не выразила желания выполнить отцовское приказание. Был какой-то момент молчаливого ожидания. Затем он сказал очень суровым тоном: «Элси, ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока не научишься слушаться, если это будет даже и до следующего утра».
«Хорошо, папа»,
— едва слышно ответила она. Все разошлись, оставив ее одну.
«Теперь ты видишь, Хорас, что тебе нужно было послушаться моего совета», — высокомерно заметила мисс Динсмор. «Я прекрасно знала, чем это закончится».
«Простите», — ответил он,
— «но это еще не конец. Я думаю, что она извлечет из этого урок. Или ей придется иметь дело с более сильной волей, чем ее собственная».
Поза Элси была очень неудобной. Стульчик был высокий и без спинки, и, казалось, становился все более и более неудобным по мере того, как медленно тянулись бесконечные минуты. Никто к ней не подходил, и казалось, что даже не замечал, хотя она слышала их разговоры в разных частях комнаты. Она осознавала, что время от времени на нее поглядывали. Будучи робкой и стеснительной, Элси едва могла выдержать. Кроме того, она была опечалена тем, что расстроила своего отца, и боялась, что лишится его внимания, которое последние несколько месяцев так украсило ее жизнь. Вдобавок ко всему, возбуждение, духота и напряжение вызвали нервную головную боль. Почувствовав опасность упасть, она наклонилась и положила головку на край рояля. Прошло 2 часа. К ней подошел мистер Травилла и сочувствующим тоном проговорил:
«Мне очень, очень жаль тебя, мой маленький друг. Но ты лучше починись твоему папе. Я вижу, что ты очень устала сидеть здесь. Но должен предупредить тебя, что ты его не победишь. Я знаю его многие годы, и более настойчивого человека я не встречал. Может быть, тебе лучше спеть песенку? Это же не займет много времени. И тогда все твои страдания прекратятся».
Элси подняла головку и мягко ответила: «Благодарю вас за сочувствие, мистер Травилла. Вы очень добрый. Но я не могу этого сделать, потому что Иисус сказал, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И я не могу ослушаться его, даже ради того, чтобы угодить моему дорогому, милому папе».
«Но, мисс Элси, почему ты думаешь, что это будет непослушанием Богу? Разве есть какие-нибудь стихи, которые говорят о том, что в воскресенье нельзя петь песни?»
«Мистер Травилла, написано, что этот день должен быть святым для Господа, чтобы мы не думали то, что не прославляет Господа,
не говорили пустые слова и не занимались ничем в свое собственное удовольствие, но весь день должен быть проведен за изучением Слова Божия, в служении Ему и благодарении. А в этой песне нет хваления Богу, ни единого слова о Боге или о небе.
Это правда, Элси. Но ведь это такое ничтожное дело, и я не думаю, что от этого будет какой-то вред или что Бог сильно рассердится на тебя за это.
«Ах, мистер Травилла!» — воскликнула она с неподдельным удивлением в глазах. «Конечно же, вы знаете о том, что нет маленького греха. И разве вы не помните о человеке, который в субботу собирал дрова?»
«Нет. А что это за история?»
«Бог повелел, чтобы его побили камнями. И так и было. Разве вы не посчитали бы это за очень маленькое дело?»
«Да, я думаю, что это так».
И он отошел с печальным выражением лица.
«Динсмор», — обратился он, подходя к своему другу. «Я уверен, что этот ребенок очень добросовестный. Может быть, лучше оставишь ее в покое в этом вопросе?»
«Ни за что, Травилла», — резко ответил он.
«Это впервые она восстала против моего авторитета. И если я уступлю сейчас, она подумает, что теперь всегда будет по ее. Нет, чего бы это мне ни стоило, я должен ее сломить. Она должна понять, что моя воля является для нее законом».
«Правильно, Хорас», — подхватил старший мистер Динсмор.
«Дай понять с самого начала, что ты являешься господином. Тогда все станет на свои места».
«Извини меня, Динсмор», — возразил Травилла. «Но я должен сказать, что родитель не имеет права заставлять ребенка поступать против своей совести».
«Вздор!»
— ответил его друг с легкой злобой.
«Элси еще слишком мала иметь свое мнение вразрез с моим. Она должна мне предоставить решать эти вопросы до тех пор, пока подрастет».
Эвершем, который то и дело поглядывал на Элси, подвинул свой стул к Аделаиде и тихонько спросил. «Мисс Аделаида, я глубоко сожалею о проблеме, которую я нечаянно создал. И если только вы подскажете мне, как я могу это исправить, я буду вам бесконечно обязан». Аделаида покачала головой.
«Ничто не сдвинет Хораса, когда он что-то надумал. А что касается Элси, то никакая сила на земле не заставит ее сделать то, что она считает неправильным».
«Бедный ребенок», — вздохнул Эвершем. «Откуда она набралась таких идей?»
«Частично от одной набожной шотландки, которая много времени провела с ней с самого ее рождения. А частично, я думаю, с Библии, она никогда с ней не расстается».
«Вот как?» И он замолчал, задумавшись. Медленно прошел еще один час, и прозвучал звонок к чаю.
«Элси», — сказал, подойдя отец, — «ты уже готова подчиниться мне? Если да, то мы немножко задержимся, чтобы услышать песню, а потом ты можешь пойти вместе с нами в столовую».
«Дорогой папа, я не могу нарушить день Господень», — ответила она тихим, нежным голосом, не поднимая головы.
«Прекрасно, а я не могу нарушить свое слово. Ты должна сидеть здесь до тех пор, пока подчинишься и останешься голодной. Ты не только себе испортила все своим непослушанием и упрямством, Элси, но оскорбляешь и расстраиваешь меня очень сильно»,
— добавил он приглушенным тоном. Эти слова больно кольнули маленькое любящее сердечко. Он отошел, а горячие горькие слезы покатились по ее щекам. Для маленькой девочки вечер тянулся очень долго. Гостиная была освещена тускло. Все разошлись группами по саду или сидели на крылечке, наслаждаясь лунным сиянием и приятным свежим ветерком. Воздух внутри дома стал еще тише и тяжелее. Иногда Элси не хватало воздуха. Она задыхалась, и ей ужасно хотелось выйти на свежий воздух. С каждой минутой стульчик ее становился все более неудобным, а головная боль усиливалась. Мысли начали путаться, и она забыла, где она есть. Все перепуталось, и в конце концов она потеряла сознание. Несколько джентльменов, между которыми был и мистер Хорас Динсмор, и мистер Травилла,
стояли на крылечке, разговаривая, как внезапно насторожились от странного звука, донесшегося из комнаты. Травила, который ближе стоял к двери, бросился в гостиную. За ним последовали все остальные. «Свет! Быстрее, быстрее, свет!» – закричал он, поднимая безжизненное тельце Элси с пола. Ребенок потерял сознание. Один из них схватил со стола лампу, поднес ее поближе, и при свете они увидели мертвенно-бледное личико Элси, а из ранки на виске бежала тонкая струйка крови. При падении она ударилась об острый угол. Вид, конечно же, был жалкий, бледное личико, темные кудряшки и белое, запятнанное кровью платье. «Динсмор, ты настоящая скотина!» – возмущенно воскликнул Травила, осторожно положив ее на диван. Хорас ничего не ответил, но лицо его было почти такое же бледное, как и у дочери. Он тревожно склонился над своей маленькой девочкой. Один из гостей, который оказался доктором, быстро наложил повязку на ранку и дал успокоительные капли. Прошло немало времени, пока она пришла в себя, а отец дрожал от невыразимого страха, что он навсегда потерял свою любимицу. Но, наконец, ее глаза открылись, и, смотря тревожно ему в лицо, озабоченно склоненно над ней, она спросила: «Папочка, ты на меня сердишься?» «Нет, милая», — ответил он, и в голосе послышалась дрожь. «Нет, нисколько». «Что случилось?» — удивленно спросила она. «Что я сделала? Что произошло?»
«Ничего особенного, просто ты заболела, но тебе уже лучше, поэтому не думай об этом».
«И еще лучше положить ее сразу спать», — посоветовал доктор.
«На моем платье кровь?» — воскликнула Элси испуганно. «Откуда она?»
«Ты упала и ударилась головкой», — ответил отец, беря ее на руки. «Но больше не разговаривай».
«А, я вспомнила». Простонала она, и выражение острой боли отразилось на ее личике. «Папа!» «Все, все, больше ни слова. Все уже прошло». И он поцеловал ее. «Я отнесу тебя сейчас в твою комнату, и ты должна уснуть». Он посадил ее себе на колени, придерживая головку у себя на плече, пока тетушка Хлоя передевала ее. «Ты голодная, доченька?» – спросил он. «Нет, папа, я только хочу спать».
«Тетушка Хлоя сейчас все приготовит», — проговорил он, в то время как няня одевала ей ночной чепчик. Затем он взял ее на руки, поднес к кровати и только хотел положить, как она попросила.
«Папа, я должна сначала помолиться».
«Ничего, сегодня не обязательно, ты не в состоянии».
«Пожалуйста, папа, позволь мне», — взмолилась она. «Я не могу так идти спать».
Уступая ее мольбам, он поставил ее на колени, а сам стоял рядом, прислушиваясь к ее тихим мольбам, в которых несколько раз слышал свое собственное имя, связанное с просьбой, чтобы Господь научил его любить Иисуса. Когда же она закончила, он опять поднял ее на руки, несколько раз нежно поцеловал и осторожно положил в кровать, говоря: «Почему, Элси, ты просила, чтобы я любил Иисуса?»
«Потому что я очень-очень хочу, чтобы ты любил его, папа. Ты будешь очень счастливым. Да ты и не можешь пойти на небо без этого. Так в Библии написано».
«Вот как? А почему же ты думаешь, что я не люблю его?»
«Папа, только не сердись, пожалуйста»,
— со слезами попросила она.
«Ты знаешь, Иисус сказал, кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня».
Он наклонился над ней и тихо сказал: «Спокойной ночи, доченька».
«Дорогой мой папочка», — заплакала она, обнимая его за шею и прижимая к себе, — «я люблю тебя очень сильно».
«Больше, чем кого бы то ни было еще?»
«Нет, папа, Иисуса я люблю больше, а потом тебя».
Он опять поцеловал ее и, подавив вздох, вышел из комнаты. Ему не совсем было приятно и не хотелось, чтобы она любила своего спасителя,
больше, чем его. Элси была изнемогшая и вскоре уснула. Но на следующее утро она проснулась совершенно свежей, как и обычно. После принятия душа тетушка Хлоя одела ее своими проворными руками, уложила ее кудряшки, чтобы скрыть пластырь на ее головке, и ничего не было заметно, кроме едва заметной бледности, напоминавшей ее друзьям о вчерашнем происшествии. Элси сидела и читала одну из глав, когда вошел ее отец. Он сел рядом с ней, посадил ее себе на колени и, лаская, сказал: «Моя маленькая крошка выглядит очень хорошо сегодня. А как она себя чувствует?»
«Хорошо, папа, спасибо», — ответила она, улыбаясь и с любовью смотря на него.
Он поднял ее волосы, чтобы посмотреть на ранку, а затем, опуская их, сказал с содроганием: «Элси, ты знаешь, что ты была очень близка к смерти прошлым вечером?»
«Нет, папа, я не знала»,
— с благоговейным страхом ответила она. «Да», — доктор сказал, — «если бы это было на 1 сантиметр ближе к глазу, то я потерял бы тебя навсегда». Дрожь в голосе выдала его глубокие чувства, и он прижал ее к себе со вздохом благодарности за ее спасение. Некоторое время Элси сидела тихо, и маленькое личико отражало задумчивость.
«О чем ты думаешь, моя радость?»
Она подняла на него глаза, и он увидел, что в них дрожали слезы.
«Ах, папа!»
И она прижалась к нему, а слезы струйками бежали по щекам.
«А тебе бы жалко было?»
«Жалко? Сокровище ты мое! Разве ты не знаешь, что ты для меня дороже всего моего богатства, всех моих друзей и родных вместе взятых? Да я лучше бы расстался совсем на свете, чем потерять тебя». И он опять и опять поцеловал ее.
«Дорогой мой, милый папочка, как я рада, что ты меня так сильно любишь!»
Он наблюдал, как менялось выражение ее личика, а потом спросил: «В чем дело, детка?»
«Я только думаю, готова ли я была пойти на небо. Я думаю, что да, потому что знаю, что я люблю Иисуса. А потом я подумала, как бы мама обрадовалась, увидев меня. Ты тоже так думаешь, папа?»
«Я не могу тебя отдать ей пока», — с чувством ответил он. «Я думаю, что она слишком любит меня, чтобы желать этого». Так как мисс Дэй еще не вернулась, то Элси сама распоряжалась своим временем, исключая то, когда папа что-либо поручал ей сделать. Итак, после завтрака, узнав, что он с кем-то занят в библиотеке, она взяла свою Библию и, найдя тенистое местечко, села читать. Библия всегда была для нее книгой книг, а в это утро торжественное, нежное чувство, естественно, вызванное открытием того, что она была на грани смерти, сделало еще больше прекрасной в глазах девочки. Некоторое время она сидела одна в беседке. Затем, услышав поблизости шаги, она подняла глаза. Личико ее было мокрым от слез. Это был мистер Травилла.
«Маленькая Элси в слезах. Помилуй, что это за книга, которая на тебя производит такое действие?»
Он сел рядышком с ней, взял из ее рук книгу.
«Библия!» — воскликнул он удивленно. «Что в ней можно найти такого трогательного?» «О, мистер Травилла! Разве ваше сердце не сжимается, когда вы читаете о том, как иудеи издевались над нашим дорогим Спасителем? А ведь когда еще думаешь, что все это происходило за наши грехи?» И она всхлипнула.
Он смотрел на нее растерянно, в недоумении. Для него это казалось совершенно новым. «В самом деле, мой маленький дружок, ты довольно оригинальна в своих идеях. Я думаю, что должен был бы чувствовать себя несчастным относительно этих вещей. Но, правду сказать, я никогда не думаю о них».
«Тогда вы не любите Иисуса», — печально ответила она. «Ах, мистер Травилла, мне очень жаль вас».
В этот момент подошел слуга и сказал, что ее зовет папа в гостиную, и мистер Травилла, взяв ее за руку, повел домой. Вокруг рояля опять стояла группа гостей, слушая игру Аделаиды. Элси подошла прямо к отцу и остановилась, взяв его за руку. Она с любовью пожала ее. Он улыбнулся и держал ее до тех пор, пока его сестра не поднялась из-за инструмента. Затем, посадив Элси на ее место, он сказал: «Теперь, доченька, давай исполним эту песенку».
«Хорошо, папа».
И она тут же начала прелюдию. Песня была исполнена исключительно, как игра, так и пение. Отец выглядел довольным и счастливым, в то время как джентльмены выражали свои восторги, прося еще и еще. Таким образом, облака, так быстро набежавшие на небосклоне Элси, рассеялись также неожиданно. Отец опять обращался с ней со всей любовью, и казалось, что нежность его стала еще даже глубже, чем прежде. Он никак не мог забыть, что почти лишился ее. Апостол Павел говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу, а в Израиле во спасение». Такие чувства возникают в каждом обновленном сердце, в большей или меньшей степени. Всякий, любящий Иисуса, обязательно желает, чтобы другие его также любили. Ему хочется, чтобы все спаслись, поэтому за близких и родных необходимы усердный труд и молитвы. Иаков точно так же, когда боролся с ангелом, сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». То же самое происходило и с Элси. Теперь она знала, что отец ее не является христианином. Он не любил Иисуса, и не было перед глазами его истинного страха Божьего. Она видела, что если он и позволяет ей иногда читать себе из Слова Божьего, то не потому, что ему было приятно послушать, а только чтобы угодить ей. Она даже теперь не сомневалась, что он никогда не молился, и хотя он регулярно ходил в церковь, то это лишь для того, что считал это правильным для всякого уважаемого человека. Он никогда не ходил туда, чтобы служить Господу или познать Его волю. Эта уверенность, которая постепенно вкрадывалась ей в сердечко, теперь не подлежала сомнению. Элси очень опечалилась. Тайком она пролила много слез и часто склонялась, чтобы в искренних молитвах взывать о покаянии своего дорогого папочки. Однажды вечером она сидела в гостиной у него на коленях, в то время как он с другими джентльменами обсуждал вопросы религии. Они рассуждали на тему, необходимо ли изменение сердца для спасения. Общее мнение, казалось, склонялось к тому, что не нужно. Элси с болью слушала, как ее отец с решительной уверенностью доказывал, что всякий, кто проводит честную моральную жизнь и исполняет внешние обряды религии, довольно безопасен. Он не видел необходимости в изменении сердца. Он не верил в доктрины абсолютной испорченности. Нет, только не он. Он думал о себе гораздо выше, чем о многих верующих людях. Элси не сводила с него своего взгляда в то время, как он говорил, но он был слишком занят своими аргументами и не обращал на нее внимания. Один из джентльменов только хотел выразить свое одобрение относительно высказывания мистера Динсмора, как вдруг поймал взгляд Элси. Он остановился и заметил: «Твоя дочь выглядит так, словно имеет что-то сказать по этому поводу. Что ты хотела, милая?» Элси смутилась и покраснела, а затем робко посмотрела на отца. «Говори, доченька, если у тебя есть что сказать», — подбодрил он. Элси робко подняла глаза на джентльмена и ответила: «Я только подумала, сэр, о том, что наш Спаситель сказал Никодиму. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Она произнесла эти вдохновенные слова с глубокой торжественностью, которая, казалось, произвела впечатление на каждого слушателя. Некоторое время в комнате воцарилась тишина, а затем джентльмен спросил: «Тогда, моя маленькая леди, объясни, что значит родиться свыше».
«Сэр, конечно же, вы знаете, что это значит, чтобы образ Божий, потерянный Адамом при падении, был восстановлен в нас. Это значит то,
о чем просил Давид, когда молился. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
«Откуда ты все это знаешь?» — спросил он, смотря на нее с удивлением и восхищением.
«Из Библии, сэр».
«По-видимому, ты читаешь ее с такой целью, и теперь, если ты считаешь это изменение таким необходимым, не могла бы ты мне рассказать, как это достигнуть?»
«Только Дух Святой один может изменить сердце грешника».
«А как я могу быть уверенным в этом, что он это сделает?»
Элси ответила стихом из Библии. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него».
Мисс Динсмор, которая находилась тоже здесь и слышала весь разговор, уже давно показывала знаками нетерпения, что Элси нужно уже давно быть в постели. На следующее утро, когда Элси сидела за своей Библией, она вдруг почувствовала, что кто-то положил на ее голову руку, и отец произнес:
«Доброе утро, моя девочка!» «Ах, папа, это ты?» И она подняла голову, радушно улыбаясь.
«А я наблюдаю за тобой уже несколько минут. Все время занята ты одной и той же книгой, Элси. Неужели она тебе еще не надоела?»
«Конечно же нет, папа. Она всегда новая. Я ее очень люблю. Она всегда такая приятная. Можно я тебе немножко прочту?»
«Да, я люблю слушать все, что ты читаешь, моя любимая». Он сел рядом и посадил ее себе на колени. Она открыла третью главу Иоанна и прочла ее всю. На 16 стихе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», она приостановилась и спросила:
«Разве это не замечательный подарок, папа? И неизреченная любовь, которая побудила к этому?»
«Да», — безразлично ответил он, перебирая ее волосы. Она закончила главу и, закрыв книгу, положила свою головку ему на грудь.
«А ты веришь Библии?»
«Конечно, доченька, я же не неверный», — ласково ответил он.
«Тогда разве эта глава не ясно говорит о том, что мы должны любить Иисуса и иметь новое сердце, если хотим пойти на небо?»
«Да, я думаю, что это так». Затем, взяв из ее рук книгу, он отложил ее в сторону и, поцеловав Элси, сказал: «Мне очень приятно слышать твои разумные ответы, мистер Рули, вчера вечером».
Элси вздохнула. Это было совсем не то, что она хотела.
«Что ты за странный ребенок?» – рассмеялся он. «Ты выглядишь так, словно я ругаю тебя, а не хвалю». Она повернулась к нему лицом и расплакалась.
«В чем дело, Элси? Что случилось? Что тебя так удручает?» – спросил он встревоженным голосом. «Ох, папа!» – всхлипнула она. «Я хочу, чтобы ты любил Иисуса!»
«И это все?» Поставив ее на ноги, он взял ее за руку и повел в сад, где они встретились с мистером Травиллой и другими джентльменами, которые тут же вступили в разговор с мистером Динсмором. Элси ходила вокруг между клумбы и собирала букет для тети Аделаиды.
«Помилуй, что за мировые проблемы свалились на твою юную голову, пташка?» – спросила, садясь, Аделаида, опуская свою руку Элси на плечо. «Судя по выражению твоего серьезного лица, можно подумать, что на тебя возложены заботы о целом народе».
«Ох, тетушка, ты не поможешь мне, пожалуйста?» – взмолилась девочка, беспомощно заглядывая в веселое лицо, склоненное над ней.
«Помочь тебе? Читать вместе с тобой книгу, которую ты держишь вверх тормашками?» И Аделаида лукаво показала ей на сказки, которые лежали на коленях ее племянницы.
«Ох!» – воскликнула Элси, краснея и смущаясь в свою очередь. «Я не читала и не обратила внимания, что мои книги лежат наоборот. Но ты знаешь, тетя Аделаида, скоро Рождество, и я бы хотела что-нибудь подарить папе, но никак не придумаю, что. Сначала я подумала про домашние тапочки, но у него уже есть очень красивые. Да у меня уже не остается времени, чтобы связать их, потому что много уроков. Кошелек также не подходит. так как я уже подарила ему его. Но я бы хотела что-нибудь такое, чтобы было ценное. Ценнее, чем тапочки или кошелек. Но ты намного умнее меня. Может, ты мне поможешь придумать?
Ха, вот что мучает тебя целый день. Потому что я не слышала, чтобы ты сегодня смеялась или пела. Это довольно необычное для тебя состояние в последнее время.
И Аделаида шутливо ущипнула ее за круглую розовую щечку.
Дай-ка я одену мою мыслительную шапочку. И, напустив на себя комичную серьезность, она воскликнула. Ах, вот она, попалась. Твою миниатюру, маленькую, конечно. Что может быть приятнее этого?
О, да, подпрыгнула Элси, хлопая в ладошки. Замечательно, но почему же я этого сама не придумала? Спасибо, тетушка, только... И она потупилась. Как же я могу ее это сделать без его ведома? Ведь сюрприз — половина успеха.
Ничего, моя дорогая, я придумаю, как это сделать совершенно секретно, — уверенно ответила Аделаида. Сначала мы с тобой сбегаем и посмотрим, сколько у тебя денег, чтобы израсходовать на это.
Это недолго посчитать, — весело засмеялась Элси. Но вот как раз и папа заходит. Я надеюсь, что он не заподозрит, о чем мы только что говорили. И она бросилась ему навстречу.
Раньше Аделаида нисколько не удивилась бы незаметности Элси. Терпеливая, приятная девочка, особенно после возвращения ее отца из Европы, она стала очень тихой и робкой. Иногда казалось, что она вся сжимается под его взглядом, боясь навлечь на себя его негодование или наказание. Но эти последние несколько месяцев были очень счастливыми. Казалось, что отец старался излить на нее всю свою за годы накопившуюся нежность и любовь. Элси сильно изменилась. Ее манеры лишились чрезмерной робости. Она легко и радостно появлялась в любом уголке дома. Не новостью было то и дело слышать ее веселый, как серебряный колокольчик, смех или поющий голосок, напоминающий трели соловья. Все это было натуральным выражением ее радости и благодарности. Маленькое сердечко, так долго жаждущее любви и истомившееся от постоянной боли, теперь было вполне удовлетворено и воспрянуло, как росточек, почувствовав живительное тепло солнечных лучей.
«Я уже все замечательно устроила, Элси», — входя в комнату, сказала Аделаида, в то время, когда девочка приготавливалась ко сну. «Твой папа дня через два уезжает из дома по делам, связанным с твоим состоянием, и будет отсутствовать минимум недели две. Разве только ему придет на ум взять тебя с собой? А если нет, то с твоим портретом мы можем устроить все просто». Элси посмотрела на нее с выражением растерянности и смятения.
«Ну что?» – рассмеялась Аделаида. «Я думала, что ты обрадуешься моей новости, а вместо этого ты выглядишь так, словно я прочитала тебе смертный приговор».
«Ой, тетя Аделаида, целые две недели не видеть папу! Представляете, как это долго!»
«Фу, что ты за ребенок! Да они пройдут, ты оглянуться не успеешь! А теперь скажи мне, сколько у тебя денег?»
«Я сэкономила за два месяца, и теперь у меня $20, и кроме этих у меня есть еще немного мелочи. Ты думаешь, что этого будет достаточно?»
«Едва ли, но я могу тебе занять, если понадобится».
«Спасибо, тетя», — поблагодарила Элси. «Ты очень добрая, но я не могу принять, потому что папа строго предупредил меня, чтобы я никогда не занимала денег и ни в коем случае не оставалась должной».
«Подумаешь!» — воскликнула немного нетерпеливо Аделаида. «Хорас точно самая абсурдная личность. Принципиального человека я еще не встречала. Ну ничего, я думаю, что мы как-нибудь все это устроим», — успокоительно добавила она и, наклонившись, поцеловала свою маленькую племянницу. Рано утром отец услышал робкий стук в дверь. Он сразу же открыл ее, и Элси, бросившись ему в объятия, со слезами спросила.
«Папа, ты уезжаешь?»
«Да, милая», — ответил он, лаская ее. «Я должен отлучиться на несколько недель. Сначала я думал взять тебя с собой,
Но потом, порассуждав, я решил, что да для тебя будет лучше остаться здесь. Но если ты очень хочешь, я возьму тебя с собой. Как ты думаешь?»
«Ты знаешь, что я всегда предпочитаю быть с тобой, чем в любом другом месте», — ответила она, кладя свою головку ему на плечо. «Ну, ты лучше знаешь, и я хочу сделать так, как ты решишь».
«Вот это правильно, доченька. Моя маленькая Элси — хороший, послушный ребенок». И он прижал ее к себе.
«Когда ты уезжаешь, папа?»
Ее голос слегка дрогнул. «Завтра, сразу после обеда».
«Так быстро!»
«Чем быстрее я уеду, тем быстрее вернусь, доченька». Он поглаживал ее по щечке и ласково улыбался.
«Да, папа, но 2 недели – это так долго, долго!»
«В твоем возрасте я предполагаю, что это так», – улыбнулся он. «Но когда ты подрастешь и будешь как я, ты будешь думать, что это очень мало. Но чтобы быстрее прошло время, ты можешь мне каждый день писать письмецо, и я тоже буду тебе писать так часто».
«Ох, спасибо, папа! Это будет так приятно!»